В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Аграрная партия России, вопреки прогнозам полугодовой давности, не стала сливаться с «Единой Россией». Она вдруг получила финансовую базу для самостоятельного участия в выборах. На съезде АПР побывала Любовь Чижова.
На съезде аграрной партии присутствовали все атрибуты российской деревни. В буфете звучала гармошка, президиум украшали букеты цветов и пышные караваи хлеба. Большинство участников съезда в добротных костюмах и с кожаными портфелями были похожи на директоров совхозов советского образца. Но говорили не о надоях и намолоте зерна, а о том, как бы собрать на предстоящих выборах солидный урожай голосов избирателей. Аграрии считают парадоксом тот факт, что великая сельскохозяйственная держава, так они называют Россию, не имеет в своем парламенте аграрной фракции. В Думу прошлого созыва удалось попасть лишь 6 членам АПР. Все они трудились на благо села в других фракциях и больших успехов не добились. Нынче представители российской деревни намерены собрать не менее 10% голосов избирателей. Главный козырь аграриев – бывший коммунист, как он о себе говорит, доктор рабочих наук Василий Иванович Шандыбин. Потомственный брянский рабочий вошел в федеральную тройку крестьянской партии, и на него делается ставка. Вот что сказал о списке партии лидер АПР Владимир Плотников.
Вы знаете, что мы принципиально хотим показать народный состав аграриев, которые идут в Государственную Думу. Мы хотим это показать, начиная с федеральной тройки и всем остальным составам, в котором нет олигархов, нет представителей финансовых групп, а представители самых земных профессий, начиная от механизатора, доярки, рабочего, фермера.
Программа аграрной партии вкратце выглядит так. Навести порядок с землей. По словам Плотникова, крестьян беспокоит, что олигархи скупают землю за бесценок. Остановить продовольственную агрессию Запада и искоренить бедность селян. В кулуарах съезда сельские хозяева много говорили о том, что российская деревня спивается, а наиболее удачливые крестьяне перебираются в город и стараются не вспоминать о своих деревенских корнях. Вот почему проблемы сельских жителей, по мнению одного из делегатов съезда из Ярославской области Василия Егорова, должны решать представители аграрной партии. Они гордятся тем, что родились в деревне и хотят ее возродить. А чиновники из «Единой России», многие из которых тоже родились в деревне, своего прошлого стесняются, так что интересы села для них на последнем месте. Вот почему аграрии так подчеркивают народное происхождение и крестьянские корни своих лидеров. Кроме Владимира Плотникова и Василия Шандыбина, в федеральную тройку партии вошла знатная доярка из-под Вологды Нина Брусникова. Выступая на съезде перед журналистами, передовик производства стеснялась и была немногословна. Владимир Плотников попросил Нину Брусникову обрисовать наиболее важные, по ее мнению, проблемы села.
Покупочные цены, чтобы не было безработицы.
Правильно.
И чтобы Россия купила наше молоко.
А вот Василию Шандыбину выступать на публике не впервой. Голосом профессионального оратора он объяснил, что уже написал заявление о выходе из КПРФ, но в аграрную партию вступать пока не собирается. Сотрудничает с аграриями потому, что нашел у себя крестьянские корни и болеет душой за русскую деревню.
Почему я в аграрной партии? Я много ездил по России. Я был больше 50 регионов Российской Федерации. Встречался с людьми, разговаривал и получил наказ трудового народа поддержать деревню, поддержать сельского производителя. Большинство, наверное, российского народа – это выходцы из деревни. И многие имеют огороды. Они тоже, можно сказать, в какой-то степени принадлежат к аграрной партии.
Кандидатура Василия Шандыбина озадачила некоторых участников съезда. Человек он, конечно, харизматичный, но вот в его верности идеологии аграриев многие сомневаются. К примеру, представитель Ставропольской ячейки партии, директор Ассоциации фермерских хозяйств Буденновского района Василий Прохоров, возмущен тем, что ставка сделана на Василия Шандыбина.
На пенсии сидеть ему надо с внуками заниматься-то. Что ж он бегает туда-сюда?
Как живется крестьянам в вашем районе?
Ну, если честно сказать, сейчас расплачусь. Крестьяне, они всю жизнь были крестьянами. Вот когда казна была пустая, при любых царях всегда с крестьян последнюю сымали одежонку. И сейчас такая картина. Ничего не изменилось.
Василий Прохоров был настроен пессимистично. По его мнению, аграрной партии вновь не удастся попасть в Государственную Думу. Всему виной пресловутый административный ресурс, который использует «Единая Россия». Через некоторое время я встретила Василия Васильевича в буфете. Он стоял рядом с гармонистом и тихо ему подпевал.
Люба, братцы, Люба, ты, Люба, братцы, жизнь за нашей матовором, Люба.
чувствуется нехватка сознательного электората, говорил фермер Василий Прохоров, заливая печаль чаем. Фермер все сомневался, что его аграрная партия сможет внести залог или собрать необходимые для регистрации 200 тысяч голосов избирателей.
Рассказывала Любовь Чужова. Судя по составу первой тройки, аграрная партия, ее цель — увести голоса у КПРФ и альтернативных левых, «Справедливой России», отмечают эксперты. При результате спойлера меньше 6% его голоса пойдут в основном на премию, занявшему первое место, то есть партии власти. Демократическая партия России провела свой съезд еще во вторник, рассказывает Данила Гальперович.
Съезд Демократической партии России проходил в одном из тихих пансионатов администрации президента России на окраине Москвы. Лидер партии Андрей Богданов и более сотни его соратников только что вернулись из экзотического тура в Брюссель, где они проводили выездную партийную конференцию. Столица Объединенной Европы, как пояснил Андрей Богданов, была выбрана в качестве иллюстрации основной программной цели партии, добивающейся скорейшего вступления России в Евросоюз. Андрей Богданов поделился с журналистами стоимостью брюссельского тура – это 3,5 миллиона рублей, зато нет сведений о том, кем это путешествие финансировалось. Федеральный список ДПР возглавили Андрей Богданов, председатель исполкома партии Вячеслав Смирнов и его заместитель Олег Гемазов. После 2 часов пленарного заседания делегаты съезда ДПР отобедали в столовой пансионата, затем они проголосовали за свой избирательный список, прослушиванием государственного гимна мероприятие и завершилось.
Обсуждать шансы ДПР кажется пока неприличным. В стане патриотов прошли 2 съезда Народного союза Сергея Бабурина и Патриотов России Геннадия Семигина. Главным их итогом стало то, что к игре на поле национализма не допущены ни Дмитрий Рогозин, ни Сергей Глазьев. Ситуацию анализирует Данила Гальперович.
Патриотом быть не просто модно. Если при этом не обижать Кремль в открытую, то, скорее всего, партию, называющую себя патриотической, зарегистрируют и позволят присутствовать на политическом поле. Ведь чем меньше таких партий, тем меньше шансов, что какая-то из них получит места в Государственной Думе. Разрешенным патриотам дают время в новостях основных российских телеканалов, и партия «Патриоты России», предвыборный съезд, который состоялся 24 сентября, также удостоилась отдельного сюжета. Лидер партии, мультимиллионер Геннадий Семигин, возглавил список. Вторым в нем бывший думский спикер Геннадий Селезнев, третьим – актер Сергей Маховиков, игравший патриотов в различных фильмах. Геннадий Семигин прямо не объяснил, почему в список патриотов России после долгих переговоров он не включил лидеров незарегистрированной партии «Великая Россия» Дмитрия Рогозина и Сергея Глазьева.
В нашем списке не будет ни Сергея Глазьева, ни Дмитрия Рогозина. Мы будем с ними сотрудничать. Дмитрий Рогозин будет сотрудничать и с нами, и со своей партией «Великая Россия». Вот в таком общественном статусе они такое участие, наверное, будут принимать.
Зато причины отсутствия Дмитрия Рогозина в списке патриотов России объяснил для «Радио Свобода» соратник Рогозина по незарегистрированной партии «Великая Россия» Андрей Савельев, сокрушенно заявив, что политику сейчас в России определяет один орган.
Администрация президента. Она определяет, кого пропустить на выборы, кого не пропустить, кого зарегистрировать в качестве политической партии. Дмитрий Рогозин, как гражданин России, частью прав пользоваться может, а частью нет. В частности, список патриотов России он войти не смог по причине того, что весь этот список был бы ликвидирован административным способом. Но мы действуем в коалиционном соглашении. Мы, члены коалиции, должны работать одной командой.
Лояльность Андрея Савельева партии «Патриоты России» можно легко объяснить. Росрегистрация повторно отказала партии «Великая Россия» в праве на жизнь, и чтобы хоть как-то участвовать в думской кампании, нужно прибиться к чему-то берегу. Народный союз Сергея Бабурина, как партия зарегистрированная, ни к чьему берегу прибиваться не стал. А на его съезде, состоявшемся 20 сентября, ультранационалисты чувствовали себя особенно привольно. Антисемитская литература продавалась открыто, а в зале заседания были замечены молодые люди, которых еще недавно московская милиция задерживала за нацистскую демонстрацию у одного из гей-клубов столицы. На этом фоне Сергей Бабурин излагал для «Радио Свободы» идеологию Народного союза.
Мы за русскую Россию, за то, чтобы наша цивилизация была равноправной с европейской, с азиатской, с североамериканской. Мы за то, чтобы продолжался тот внешнеполитический курс на формирование крепких державных позиций России в мире, что заявлен президентом России Путиным в Мюнхене весной этого года. И только такой курс, на наш взгляд, может обеспечить стабильность на земле и уверенность в будущем не только граждан России, но и многих других государств мира.
А второй человек в тройке лидеров Народного союза Виктор Алкснис полагает, что на поле правого национализма у Народного союза конкурентов нет.
Мы уходим на правый фланг. Мы отказываемся от идеи пролетарского интернационализма, который до сих пор торжествует у нас в России, от идеи космополитизма. Мы становимся правой национально ориентированной партией. Наш избиратель, это вот в том числе и тот, кто сегодня с бейсбольными битами на улицах ищет бедных мигрантов, чтобы снести им черепушку. Мы им говорим: положи биту, мы тебе предлагаем нормальный, легальный политический путь.
Третий у народников руководитель православного телеканала «Спас» Александр Батанов клянется, что его масс-медиа не станет рупором партии, но при этом добавляет, что в качестве экспертов «Спас» будет привлекать и членов Народного союза.
Рассказывал Данила Гальперович. В воскресенье прошел съезд политической партии «Гражданская сила», рассказывает Карен Агамиров.
Участников и гостей съезда в президент-отеле встречала массовка с зелеными флагами с надписью «Гражданская сила» и лозунгами. Это партия социально активных, успешных, самостоятельно мыслящих граждан. Цели гражданской силы – демократическое государство и развитое гражданское общество, федерализм и многопартийность, светское правовое государство, интеграция России в Евросоюз. Такую программу новоявленного праволиберального политического течения пропагандирует председатель Высшего совета партии Михаил Борщевский.
Очень быстро расцветают левацкие взгляды. Всем очень хочется побыстрее поделить то, что есть. Делить то, что заработали, можно. Делить то, что с неба упало или из-под земли достали, нельзя. Это психология алкоголика. Сегодня выпил, а завтра что будет, неважно. Все партии метнулись на левый фланг.
На фоне якобы доминирующих в Думе левых и центристских сил гражданская сила выделяется, удовлетворен Михаил Борщевский.
Она хорошо заметна. Нет ни одной другой партии со столь быстро растущим рейтингом. За нас готовы проголосовать от 8 до 10%.
В первую тройку партия «Гражданская сила» включила председателя Высшего совета Михаила Борщевского, председателя Федерального политического совета Александра Рявкина и опору российских автомобилистов Виктора Похмелкина, назвавшего себя мамонтом, зажатым ледниками.
Рассказывал Карен Агамиров. И снова напомню слушателям, львиная доля премии от партии непрошедших в Думу достается занявшему первое место. Съезд Союза правых сил в пятницу прошел в весьма спокойном режиме, ведь все важные вопросы были решены на политсовете партии. Во главе первой тройки встали лидер партии Никита Белых, вернувшийся из бизнеса в политику Борис Немцов и филолог Мариетта Чудакова. Это, по мнению конструкторов списка, символизирует три поколения демократов. Никита Белых отрицает, что на него из администрации президента было оказано давление. И поэтому третьим номером не стал депутат Государственной Думы Владимир Рыжков.
Мы планировали подписать с Владимиром Александровичем определенное соглашение. Я думаю, что это соглашение будет подписано, но в силу объективных причин, я говорю о том, что Владимир находится в больнице на сегодняшний день, то есть этого сделать не удалось.
Второй номер списка СПС Борис Немцов уверен, что неучастие Владимира Рыжкова в списке партии – ошибка.
Мы с Рыжковым сотрудничаем. Я, кстати, считаю, что его участие было бы правильно. Я думаю, что те, кто считают, что можно как-то договориться, они ошибают. Невозможно с ними договориться. Они за другую Россию, они за крепостную. Компромиссы, в том числе и в отношении Рыжкова, это, скорее всего, ошибка.
Главная дискуссия на съезде шла о степени оппозиционности нынешней власти президента Владимира Путина. Лидер партии Никита Белых так оценивает политическую ситуацию в России.
Строительство вертикали власти, подавление предпринимательства, формирование образа внешнего и внутреннего врага, милитаризация общественного сознания, шпиономания, выкармливание молодежных протофашистских банд. Все это привело к тому, что Россия после 15-летнего перерыва снова погружается в атмосферу страха. Предприниматели боятся чиновников и силовиков, чиновники боятся начальства, русские боятся американцев и кавказцев. Кавказцы боятся русских националистов. Партии боятся Кремля. Политики боятся сказать что-то не то, занять неправильную позицию. Граждане боятся милиции, суда, государственной системы. Избиратели боятся поддерживать оппозицию.
Прокремлевский политолог Вячеслав Никонов сомневается в шансах СПС пройти в Государственную Думу.
С любой тройкой СПС было бы крайне сложно преодолеть 7-процентный барьер. Электоральный потенциал Белых был очевиден на пермских выборах. А Немцов – весьма спорная фигура и для либерального электората. Что касается Чудаковой, то она достаточно знаковая фигура для либеральной интеллигенции шестидесятнической.
Для сомнений у Вячеслава Никонова есть серьезное основание. На встрече с западными политологами Владимир Путин высказался о том, что финансирование СПС не слишком законно, и намекнул на административные возможности Анатолия Чубайса. С Владимиром Путиным поспорил Борис Немцов.
Я очень сильно ощущаю административный ресурс, но это не Чубайс, а это автор слов, которые вы цитируете. Что касается разговоров о том, что есть люди, которые нам помогают очень сильно, это преувеличение. После Ходорковского российский бизнес понял, кому можно помогать, а кому нельзя. Если ты помогаешь «Единой России справедливой», то твой бизнес сохранится. Если ты помогаешь оппозиции, будешь шить варежки в Краснокаменске. К великому сожалению, у нас очень большие проблемы с финансами, но тем не менее, я думаю, что есть очень ясное и четкое представление, как двигаться. И по развитию пенсионной системы мы считаем, что пенсии в стране должны быть на уровне московских. И по сохранению федерализма и борьбе с коррупцией мы считаем, что должна быть отменена цензура и должны избираться губернаторы. После двух сроков все свободны. Мы считаем, что Лужков, сидящий 16 лет в Москве, Россель, 16 лет сидящий на Урале, это полный беспредел и коррупция. И, конечно же, мы будем бороться за то, чтобы вернуть выборы. А когда нам рассказывают, что вот у вас там есть Чубайс, и он вам поможет. У нас Чубайс в основном проблемы, а не помощь. В основном крупные политические проблемы.
В эфире «Радио Свобода» первый зампред партии Леонид Гозман сделал достаточно жесткое заявление.
Я как член правления РАО ЕС России могу заверить слушателей, что ни одного рубля РАО ЕС России на поддержку каких-либо политических партий, в том числе Союза правых сил, не дает. Вы знаете, если бы различные проверяющие органы, различные прокуратуры и прочие, которые, как вы понимаете, искренне любят Анатолия Борисовича Чубайса за все, что он сделал, если бы они нашли хоть одну копейку, которая пошла не туда, то Анатолий Борисович сейчас бы был не в Сочи на совещании у президента, а где-нибудь недалеко от Михаила Борисовича Ходорковского. Поэтому уже как заместитель председателя Политсовета Союза правых сил могу заверить президента, а также общественность, финансирование Союза правых сил идет в полном соответствии с законом.
Лидеры СПС обещают вести кампанию против «Единой России», а не дискутировать с демократами, отметил Никита Белых.
Мы совершенно точно не собираемся, как вы выразились, мочить партию «Яблок», не собираемся каким-то образом реагировать на возможные действия партии спойлеров.
Но с другой Россией СПС, похоже, дружить не хочет.
Другая Россия, как политический проект, на наш взгляд, не состоялась. Невозможно объединение политическое по принципу «все, кто против действующей власти». В рамках другой России и в ее работе принимают участие люди, которые лично нам симпатичны, являются нашими партнерами и друзьями. Но с другой Россией, как с общественно-политической организацией, мы не взаимодействуем, хотя те мероприятия, которые организует другая Россия, в частности марши несогласных, члены нашей партии, в том числе и я, принимают в них участие. А когда я говорил про людей, которые нам глубоко симпатичны, я имел в виду не Касьянова.
СПС решил вступиться за попавших под административный удар своих кандидатов. Съезд СПС обратился к президенту России с предложением отправить в отставку Николая Колесова, ведущего себя по-байски губернатора Амурской области. Об этой ситуации рассказывает первый зампред партии СПС Леонид Гозман.
У нас в Амурской области мы взяли 13% на выборах ЗАГС Собрания. Лидером нашей организации в Амурской области является Плутенко, ректор Амурского университета. Этого солидного человека вызывает недавно назначенный губернатор, привезенный туда из Татарстана, фамилия Колесов, вызывает нашего Андрея Дольча Плутенко и говорит ему, что надо сворачивать деятельность СПС. Якобы ему, губернатору, сказали, что называет фамилию, кто сказал, из высшего начальства, что СПС не должен получить больше 4%. А если наш лидер, ректор университета, с этим не согласен, то тогда он его в 3 дня зачистит.
Мы попросили корреспондента «Радио Свобода» Благовещенске Антона Лузгина выяснить, какова реакция в Амурской области на обращение съезда СПС.
Поднять престиж партии «Единая Россия» – одна из главных задач нового губернатора Приамурья Николая Колесова. Новый губернатор чуть ли не поклялся, что обеспечит 90% явку населения на предстоящих думских выборах, а значит и безоговорочную победу правящей партии. Методы борьбы с конкурентами выглядят несколько странными, говорит независимый журналист Владислав Никитенко.
Но если так и будет происходить, то в скором времени то, что я увидел в городе Хунчон, приехали железнодорожники из КНДР в экипаже тепловоза, кроме двух железнодорожников, это один человек в штатском, и у всех у трех значки с дорогим товарищем Ким Чен Ыром.
Сторонники губернатора считают, что дело вовсе не в политической конкуренции, говорит главный редактор газеты «Мужской разговор» Сергей Багаев.
Нужно решить кучу стратегических задач, обеспечить людей жильем, работой, и чтобы они не были голодными. Но если бы эти карликовые партии еще не мешали работать, даже необъективная критика этих партий под видом тоталитарности Единой России или губернатора, в частности, с которым связывают Единую Россию, это уже мешает делу. Именно с помощью Единой России губернатор сегодня может притянуть сюда средства.
На сегодняшний день все сделано для того, чтобы местные средства массовой информации не мешали работать губернатору Николаю Колесову. Обращение Союза права сил к президенту нигде не было опубликовано.
Один из лидеров СПС Леонид Гозман ясно понимает, что Владимир Путин амурского губернатора увольнять не станет.
Путин сегодня президент, завтра президентом не будет. Этот парень сегодня губернатор, завтра не будет губернатором. Мы хотим, чтобы про всех все запомнили.
Вряд ли как-то пострадает и другой герой недели, мэр Хабаровска Александр Соколов. От большого ума и в приступе усердия на телекамеры заявивший, что приказал всем главам избиркомов вступить в Единую Россию. Он даже смутил главу Центра избиркома Владимира Чурова, выдав тайну, как власть на самом деле готовит честные выборы. Это был еще один аргумент в пользу сил, призывающих на выборы не ходить. В субботу на съезде Народно-демократического союза была создана партия «Народ за демократию и справедливость» НДС. Ее лидер Лидером является бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, который, как сообщает наш корреспондент Никита Татарский, выступает за бойкот декабрьских выборов.
Участие в таких выборах по этой антидемократической системе, антиконституционной системе является неправильным. А я бы даже сказал, для тех политических организаций, которые получили лицензию от нынешней власти на участие в этих выборах. Под этим я подразумеваю, конечно, две наши союзнические партии, Союз правых сил и партия Яблоко. Эти две партии, которые получили лицензию, право посуществовать и, как власти там выражаются, покопошиться для того, чтобы раскрашивать картинки. Вроде бы у нас существует демократия. Эти партии, я призвал их не участвовать в этой имитации демократических процессов.
Михаил Касьянов уделил основное внимание выборам президентским.
Нынешняя власть не исковеркала эти законы таким образом, что можно сказать, что все пути туда закрыты. Не так. Граждане по-прежнему имеют право выдвинуть независимого кандидата. Более того, возможности победы есть. Консолидации СПС, это и Яблоко, это и партия «Другая Россия», это и партия «Республиканская». Это, конечно, та коалиция, которая может быть сформирована для обеспечения широкой поддержки единого кандидата.
Рассказывал Никита Татарский. Другая оппозиционная Кремлю сила, партия «Яблоко», смогла отметиться на прошедшей неделе удачной акцией в Карелии. Совместно с эсерами ее депутаты в Петрозаводском городском совете выступили за отставку карельского губернатора. Рассказывает Сергей Коробов.
Противостояние главы Карелии и представительного органа власти Петрозаводска, в котором проживает 40% жителей республики, имеет свою историю. Ровно год назад Сергей Катанандов инициировал роспуск горсовета в наказание за то, что депутаты не согласились с его предложением заменить процедуру прямых выборов главы Петрозаводского самоуправления на его назначение. В новом составе горсовета оппозиция оказалась еще сильнее, получив 2/3 депутатских мест, что и обещало развитие конфликта. Хотя трудно было предположить, что им станет обращение к президенту страны с просьбой отстранить Катанандова с занимаемой должности в связи с утратой доверия. На созванной вне очередной сессии горсовета главе Карелии были поставлены в вину банкротство ведущих промышленных предприятий, разгул коррупции, построение в республике системы, служащей обогащению лишь близких к нему бизнесменов, говорит депутат Петросовета Олег Фокин.
Те факты, которые сегодня были приведены, начиная с прихода Катанандова к власти, подтверждают только системность его поступков. Это был сигнал того, что в республике Карелия не все так хорошо и не все так спокойно, как может быть преподносится в администрации президента.
Организаторам внеочередной сессии Петрозаводского горсовета нельзя отказать в умелом проведении акции. Все выступления были продуманы и точны. Сторона же Сергея Катанандова вела себя на удивление неубедительно и откровенно проиграла возникший диалог. Почему? На вопрос отвечает председатель Петросовета, руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Василий Попов.
Мы приводили не просто общими словами факты коррупции. Мы называли конкретные факты, когда, в каком месте, какое количество леса, какое количество камня, какие взятки, каковы действия губернатора. Во-вторых, реакция правительства сказала о том, что они разучились общаться и с населением, и с местным самоуправлением. И когда не проходит приказ и нажим, правительство не знает, как себя вести.
Сергея Катанандова на сессии Петрозаводского горсовета представлял вице-премьер правительства Валерий Тольский, который считает, что действия депутатов направлены на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Карелии и являются полускрытым началом думской предвыборной кампании.
Мотивов для отстранения просто нет.
Петрозаводский политолог Анатолий Цыганков считает, что момент, выбранный депутатами для проведения внеочередной сессии Горсовета, конечно же, не случайен, но сути конфликта это не меняет.
Факты, которые сегодня обнародовали Петросовет, это никакой тайной не является. Существует система закрытой экономики, преференции для своих.
Будет ли услышан в Москве призыв петрозаводских депутатов отправить главу Карелии в отставку? Политолог Анатолий Цыганков с уверенностью говорит нет.
Кремль не будет ориентироваться на мнение группы депутатов. Петрозаводский корпус управляется бизнес-группой петрозаводской. Все же мы это знаем. И Москва это знает. Это организованная политэкономическая структура, попавшая в Петросовет, кто решает там разные проблемы, в том числе демократические.
Обращение к президенту 42 депутатов Петрозаводского горсовета вряд ли, конечно, повлечет за собой какие-то скорые решения Москвы. Ведь не всем известные кандапурские события, не громкие коррупционные скандалы в Карелии не помешали Сергею Катанандову занять место номер один в региональном списке «Единой России» на предстоящих выборах в Государственную Думу.
Из Петрозаводска сообщал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Коробов. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 1 октября мы вместе с политологами обсудим итоги съезда партии «Единая Россия». Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.